Деяния, 2 глава, с 1 по 13, давайте я сейчас прочитаю. Значит, было обетование, да, Иисус сказал, не ваше дело знать сроки, но вы примите силы, будете свидетелями. И вот 2 глава, с 1 по 13. При наступлении дня Пятидесятницы, да, это значит сколько? Это получается, ну, примерно 49-50 дней прошло с Пасхи, да. Иисус вот в течение 40 дней он являлся, да. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные и всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящими его наречиями. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие не все ли галиляне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором мы родились? Парфяне, медяне, эламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта, частей Ливии, прилежащих к Киринее и пришедших из Рима иудеи и празелиты, критяне и аревитяне, слышали их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумляли все, и недоумевая говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались, говорили, они напились сладкого вина. И вот проповедь называется «Что это значит?». Здесь мы видим, происходит рождение церкви. То, что Иисус обещал Духа Святого, и то, что вот в Коринфяне, в 12 главе, там у нас написано, что про наполнение Духом Святым, про крещение, что все мы одним Духом крестились в одно тело. Вот тело – это церковь, иудеи, эллины, церковь, тело Иисуса Христа. Мы – тело Иисуса Христа. Это не надо чувствовать, это такова истина, это Бог так говорит, оно такое есть, и это для нас поддержка, и вот так вот человек спасается через веру в Христа, он приобщается к Христу, приобщается к церкви, церковь несет вот эту миссию быть свидетелями здесь на земле. И вот здесь мы видим вот это описание рождения этой церкви, да, Дух Святой сходит. И здесь такое происходит чудо, все изумления, мы здесь примерно 15 языков, вот эти вот их примерно 120 было, апостолы и там другие уже верующие, они собирались все время, и вот произошло излияние вот этого духа, и вот примерно здесь, ну не примерно, написано 15 языков, и без акцента они говорят, и, конечно, все люди удивились этому, как так, это галиляне, ну, как галиляне, кто это такие, это как бы такие, ну, необразованные люди, но откуда у них там лингвистика и знание языков, а они говорят еще, главное, так чисто, вот мы там родились, и здесь были иудеи и прозелиты. Что это значит? Прозелиты, ну, это язычники, которые веруют в единого Бога и поклоняются вместе с иудеями. А иудеи, ну, понятно, кто такие иудеи, но иудеи были, которые жили в Иудее, а были много иудеев, которые жили вот по всей Римской империи. Парфяне, медяне, эламиты. И они знали свой еврейский язык, но и знали также вот этот язык, в которых они родились. Там парфянский, фригийский, ливийский. Понимаете? И вот эти вот евреи и прозелиты вдруг слышат этих необразованных, неотесанных рыбаков, да, они говорят на наших языках, так, как такое вообще можно, как, что это значит, как это объяснить, плюс здесь был вот этот вот шум такой сильный, да, и на шум все сбежались, и вот вот эти вот галиляне говорят на разных языках, мы все понимаем, и они говорят о великих делах Божьих, а что это значит, что это значит? Такое нельзя было в Иерусалиме пропустить, вот этот вот шум, и когда они сбежались, и вот на разных языках вот эти вот галиляне славят Господа, в общем, собрался народ большой, очень много собралось людей, что это значит, что это значит, что это значит. И дальше мы читаем с 14 по 15 стих. «Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, и теперь третья часть дня, то есть 9 утра. Но это есть предреченное пророком Иоилем, ну вот на 15 стихе я остановлюсь. Почему они так говорят? То есть Петр, он начинает объяснять, они спросили, что это значит. И Петр начинает говорить, то, что это значит, это очень важно. Внимайте словам моим, слушайте внимательно, я вам сейчас объясню. Во-первых, сейчас только 9 утра. 9 утра – это час молитвы. Может быть, в нашей стране это ни о чем не говорит, но в Иудее в 9 утра никто пьяный не был. Нужно было идти по праздникам, идти молиться, богослужение было. Или, если это были не праздники, то люди просто с утра вставали рано и работали, там не до этого было. И поэтому Петр вот так вот отвечает, это 9-й час, тем более праздник, это час молитвы, это священный час, никто здесь, не подумайте, и никто здесь не пьяный. Внимайте словам моим. И он дальше продолжает, 16 по 21, он объясняет, отвечает на этот важный вопрос. Но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет, вот он цитирует пророка, и будет в последние дни, говорит Бог, излью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидением вразумляемы будут. На рабов моих, на рабы моих в те дни излью от духа моего, и будут пророчествовать. Покажу чудеса на небе вверху, знамение на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Здесь остановимся. Вот этот язык, на котором они говорили, да, он был понятен вот для этих разных иудеев, которые пришли и произведены из разных областей Римской империи, то есть на латинском кто-то говорил, кто-то на греческом, кто-то вот на этом сирийском, парфянском и так далее, и так далее. Им бы это было понятно, они слышали о Боге этом. И Библия говорит в 1 Коринфянам 14 глава 5 стихе, что есть язык, он с переводом, то он приравнивается как бы к пророчеству. То есть ревнуйте о даре пророчества, потому что назидается церковь. Ну, и если есть перевод, то как бы, ну это да, это здорово, там Павел говорит, то есть это как бы приравнивается. И вот это пророчество, да, галилеяне, необразованные, рабы, ну простые как бы люди, вот это пророчество было, что они, Дух Святой на них сойдет, и они будут пророчествовать. То есть эти галилеяне, откуда такое, они говорят о славных делах вот на этих языках, откуда это такое? Петр говорит, об этом было пророчество. Это не что-то случайно, об этом было древнее пророчество, он говорит. Он начинает проповедовать, начинает объяснять и ссылается на Библию. Не просто так от себя он пытается объяснить. Произошло обещанное излияние Духа Святого. Это пророчество иудеи более-менее знали, они ожидали этого. Вот как пришествие Мессии они ожидали, так же и они ожидали, что с пришествием Мессии вот этот Дух Святой изольется. Там Дух Святой в Ветхом Завете был только на Моисее, там, на каких-то 70, на каких-то, на Давиде, там, на каких-то ограниченном количестве людей. А они ожидали, что Дух изольется на всех людей. И вот здесь это такое произошло. Вот мы галилеяне простые, кто мы такие, а Дух Святой на нас излился. Об этом было пророчество. Петр это объясняет. Там в этом пророчестве было чудеса на небе, солнце во тьму превратится, кровь и огонь. Вот. Излияние Духа Святого, оно связано с этими, с вот этой частью. Солнце во тьму, кровь и огонь. Но это не исполнилось там, да? Но оно связано с этим пророчеством. Это, знаете, как наподобие того, как в Исаии 61 главе мы читаем, что Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное. Иисус говорит, потом слова эти исполнились, и он дальше не дочитывает, но там также связано с этим день мщения Бога нашего утешить всех сетующих. Да? Вот это вот пришествие Христа и суд Божий над землей, вот эта вот кровь, огонь, солнце во тьму, да, оно связано с пришествием Христа, и оно связано с излиянием Духа Святого, но здесь оно еще не исполнилось, потому что Израиль еще предстоит всему покаяться и уверовать. Это произойдет, когда весь Израиль покается. А здесь еще, и мы в дальнейшем в Деянии мы увидим, что израильтяне в большинстве своем, они все-таки не покаялись. И поэтому тысячелетнее царство не настало. Тысячелетнее царство настанет, когда весь Израиль спасется. Точнее, когда он обратится к Господу, весь Израиль. Сейчас, конечно, есть евреи, верят в Иисуса, да? Но в основном Израиль отвергает Иисуса из Назарета своим мессией. Но настанет время, они попадут в великую скорбь. И от этой великой скорби все, они воззрят на того, которого пронзили, и покаются, и уверуют в Иисуса из Назарета, как своего мессию и Христа. Это произойдет, да? И после этого Бог их спасет. Там тоже в Захарии об этом написано, от этих вот армий языческих, которые хотят разрушить их. И наступит второе пришествие, наступит тысячелетнее царство. И именно вот в этот период великой скорби, который предшествует тысячелетнему царству, там будут вот эти вот знамения солнца во тьму, кровь и огонь в книге Откровения. Мы об этом читаем. Вот. По идее, как Бог хотел, план А, скажем так. План А был такой, что Иисус придет, и израильтяне покаются и уверуют в своего Мессию. И тогда тысячелетнее царство наступит, как Бог и обещал. Но так как израильтяне в большинстве своем отвергли Иисуса из Назарета, как своего Христа, Бог по своей милости запустил план Б, о котором, конечно, тоже издавна он знал, и план Б будет хорошо. Израильтяне ожесточаются, зато язычники сейчас будут спасаться. И Бог спасает сейчас язычников. Поэтому вот этот суд отложился ради милости Божьей. То есть Бог мог вмешаться и покончить с этим злом на земле еще тогда. Но Он по милости своей долготерпит, чтобы люди все спаслись, язычники спаслись, и чтобы потом, в конце концов, иудеи посмотрели на язычников и во время великой скорби тоже спаслись. Вот такая вещь для Петра, для иудеев это было очень важно, потому что они ожидали Царства Божьего, что оно вот-вот придет. Вот-вот оно придет, да. И по сути дела, когда мы читаем эти пророчества, излияние Духа Святого и наступление Царства Божьего, излияние Духа Святого, пришествие Христа и день мщения, они как бы в одном там как будто смотрятся события. И Бог бы мог так оставить все это в одном событии, но по своей милости Он отделил вот этот день мщения от своего пришествия, понимаете? То есть это милость Божия. И поэтому это не исполнилось, не исполнилось, пока Бог долготерпит. Это такой вот был план Божий. Об этом подробно говорится Римлянам 9, 10, 11 глава. Павел очень хорошо, глубоко это понял, проникает, что благодаря вот этому ожесточению евреев мы, язычники, спасаемся. Вот. То есть сейчас мы, вот то, что я спасен, это план Б. Вот. А план А был вот спасти уверовавших, но они не уверовали. В большинстве своем израильтяне не уверовали. Это немножко сложно, я долго не буду об этом останавливаться. Потом подходите, спрашивайте обязательно. Тут много вопросов, все не уложится. Да? Но вот она, самое главное, то, что здесь пророчество, вот Дух Святой, Он и зальется. Так? Дальше мы читаем. С 22 по 24. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Сего по определенному совету и предвению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Иисус Назарей, да, вот Иисус из Назарета. И тот, кто не верил в Иисуса, как в Господа, они обращались Иисус из Назарета, Иисус Назарей. Ну и, в принципе, даже апостолы, когда говорили Иисус Назарей, Иисус из Назарета, они хотели подчеркнуть, человеческую природу Мессии Христа. То есть вы, вот иудеи, вы знали все эти чудеса и знамения, да, то есть иудеи и Израиль, они видели служение Иисуса, они видели эти потрясающие чудеса, воскрешение Лазаря и так далее. Вы это видели? Вы помните это, да? Он им напоминает. Вы это все среди вас, это все было. Вы это все хорошо знаете. Силу чудес, знамения, через которые Бог действовал в Иисусе. Но что вы сделали? Вы взяли его, пригвоздили ко Христу руками римлян, он им говорит, да? И вопрос сразу встает, и у евреев был такой вопрос. Но если он Мессия, разве Мессия, великий царь, разве может его кто-то победить и прибить к Христу? Так вот евреи относились к своему Мессии. Но это такого не может быть. Мертвый Мессия не может быть Мессией. И Петр им говорит, а Бог это допустил, Бог это предвидел, Бог был Божий план в этом. То, что вы так поступили. О, Бог позволил вам это зло сделать руками римлян. У него был план этот особенный. Все было по плану, то, что произошло. Мессия должен был пострадать. А вот вы что сделали? Вот на вас вот эта вот ответственность. Вы убили, вы распяли своего Мессию. То есть Бог отвечает, то есть Петр по вдохновению Духа Святого, он отвечает, что таков был план распятия Мессии. Это не оправдывает нисколько евреев и те, которые предали Иисуса. Но Бог это допустил, понимаете? Бог это допустил. Бог видит какие-то события, и он может вмешаться и защитить Иисуса, послать там 12 легионов. Он мог это сделать, но не стал это делать. Нам это лучше понять. Ради спасения, прощения наших грехов Бог допустил, снял как бы защиту Иисуса, распяли, но Бог воскресил его, Бог его воскресил, смерть не могла его удержать, Петр говорит. То есть они спросили, что это значит? Петр отвечает им, что это значит. Дух Святой, да, Дух Святой через Иисуса, который столько делал, вы его распяли, но он воскрес. Дальше, с 25 по 35 Петр продолжает, он отвечает на вопрос, что это все значит. И он опять ссылается на Библию, Петр. Потому что для евреев им трудно было, они были медлительные, понять, что Мессия Христос будет страдающий. Понимаете, нам сейчас легко это понять. А для иудеев это было трудно. Даже для апостолов страдающий Иисус, это трудно было им понять. Иисус им про крест, про страдания в Иерусалиме 3 раза говорил, и они были медлительные это понимать. И вот Петр сейчас другим иудеям отвечает. Он говорит, с 25 по 35. «Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собой Господа всегда, ибо он одесну меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовал сердце мое и возвеселился язык мой, даже плоть моя успокаивается в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб у него его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен десницу Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Здесь остановимся. Кто-то мог бы как бы Петру сказать, ну у вас вот не получилось, да, Христа распяли, и вот вы пытаетесь сейчас что-то выдумать. А Петр по вдохновению Духа Святого говорит, нет, я ничего не выдумываю, об этом было древнее пророчество, об этом говорит Слово Божие, об этом говорит Библия. И он цитирует 15-й Псалом, там с 8 по 11 стиха, Давид говорит, всегда я видел Господа, не оставив души моей в аде. Не дашь святому твоему увидеть тление. Давид там, так Давид сказал. А Давид был еще и пророком, да, Петр здесь напоминает. И если кто-то скажет, да, это он про себя говорил, ну, Давид как бы про себя говорил, а с первого взгляда так и кажется, что Давид там в этом псалме вроде бы про себя говорит, то Петр отвечает, Давид-то, подумайте, Давид-то все-таки умер. Он до сих пор вот в гробу, и по всей видимости, его тело, ну, конечно, разложилось, тление произошло, да, Петр говорит. Но так как Давид говорил по вдохновению, Бог не может ошибаться там в этом псалме. Значит, Давид не про себя говорил, вот такая логика Петра. Он говорил про своего особенного будущего потомка, про которого Давид знал, потому что он знал, Бог ему открыл, что в его роде родится Мессия Христос. Давид об этом знал во втором царстве, 7 глава, 12-13 стих, там об этом говорится. А в 131 псалме, 11 стихе говорится, клялся Господь Давиду, что посадит на престоле вот этого особенного Мессию Христа. То есть Давид в какой-то момент, Бог ему открыл, что от тебя родится Христос. До этого знали, что Христос должен родиться, но от кого он родится, точно было непонятно. И оказывается, что Давид, потомок Давида, он станет Христом. И вот Петр это объясняет. Итак, смерть Христа и воскресение было давным-давно предсказано, потому что иудеи, они не всегда могли увидеть смерть и воскресение Христа в Библии. Оно там, но они не видели. И Мессия им представлялся, придет сильных, сильный такой зло накажет, добро благословит, римлян разгонит. Смерть они не видели. Они не совсем понимали, что проблема в грехе. Им трудно было это понять. И то, что Мессия прежде всего разберется с грехом, это они были медлительные понятия, об этом были пророчества. И Петр говорит, послушайте, Христос должен был пострадать. То, что Он умер и воскрес, об этом было предсказано. Все идет по плану Божьему. Что это значит? Вот я вам объясняю. Это исполнение древнего пророчества, пророчества, которое Бог сказал через Давида. Итак, смерть Христа и воскрешение, оно было предсказано. Мы ничего не выдумываем, мы не пытаемся на ходу под что-то оправдать себя, наши поступки, то, что вот мы там оставили рыболовство, чему-то посвятили себя, и вот у нас что-то не получилось, мы пытаемся как-то это объяснить. Нет, это было пророчество, древнее пророчество. «Не оставлен душа его в аде». Значит, он туда попал. «Не оставлен душа в аде», значит, человек туда попал в ад, но он не остался в аду. Вот текст, да? «Плоть его не видела тления». Значит, смерть была, но произошло воскресение до того, как начало тело разлагаться. Вот оно, пророчество, да? И очень важно правильно иудеям, и всем нам правильно читать Библию, видеть то, что там написано, и не пытаться увидеть то, чего там не написано. Нужно видеть, да? Например, Иисус сказал про Иоанна апостола, если я хочу, чтобы он прибыл до того, как я приду, тебе что, Петр, да? И пронеслось слово, что он вообще до второго пришествия смерти не увидит, да? Но Иоанн уточняет, нет, если я хочу. Иисус не говорил, что так будет, если. А первые христиане, духовные христиане, наполненные Духом Святым, они тоже вот к этому моменту не очень внимательно отнеслись и распространился слух, все, Иоанн будет жить вечно, пока Христос не придет. И сам Иоанн уточняет, смотрите внимательно на слова Иисуса. Если я хочу, это не значит, что Иисус хочет. Если захочет, Иисус сделает, но это не значит, что так будет. Поэтому, если я умру, ну, значит, Иисус так не хотел. Все нормально, здесь нет никакого противоречия. Очень важно правильно читать. Вот. И вот иудеи, когда они читали вот это, не оставлена душа его в аде, они не понимали, не очень внимательны были к этому. Они не понимали, что Мессия, он попадет в ад, но не останется там. Его тело не истлеет, да? Ну, тело через сколько? 3-4 дня примерно начинает, да? Уже разлагаться, да? Не оставишь души в аде. Значит, Мессия попадет, пройдет через смерть, но он воскреснет. Очень важно, просто, братья и сестры, нам иногда не хватает этого, правильно смотреть на слова Иисуса. И, например, 4 стих. «Исполнились все Духа Святого». Начали говорить на иных языках. Духа все исполнились. Но не говорится, что все начали говорить на языках. Понимаете? Но мы иногда начинаем, ну, как бы не видим этого, да? Понимаете? Но мы сейчас к этому вернемся чуть позже. То есть я просто хочу проиллюстрировать того, что очень важно видеть то, что написано, и не видеть то, чего там не написано в тексте. Вот мы иногда не совсем так правильно можем видеть обетование Божие. Вот. Ад. А что такое ад? Ад – это место, где душа находилась после смерти тела. Это понятно? Так? В Луке 16 главе с 22 по 23 стих там объясняется, что в те времена ад или преисподняя, можно преисподнюю сказать, заменить, да, по-гречески кадес, да, гедес, да. Там было два отделения в этом аду или в этой преисподней: лона Авраамова, где бедняк туда попал, вот этот вот, да, Лазарь, да, там они как бы отдыхают, ждут воскресения, покоятся, да, и куда богач попал, там вот это второе отделение, там разделение, конечно, не перейти пропасть, но там они, он страдает, душа страдает, потому что его похоронили богача, его тело, ну, похоронили, оно в могиле лежит, да, но его душа вот там вот мучится. То есть было два отделения, и ад — это не значит, по крайней мере, в Ветхом Завете, это не значит, что Христос пришел, сошел в преисподнюю или попал в ад, что он попал вместо мучений. Нет, там просто было два отделения, но ад, более правильно по Библии, это место, где находится временно душа, пока тело мертво. Понятно это? Если что, потом спрашивайте, потому что очень много тоже путаницы и вопросы, потом спрашивайте, чтобы не было путаницы. Вот. Но это говорит о том, что раз душа попала в ад, значит, ну, тело умерло, да? Вот. Но оно не видело тления. То есть вот все, Давид это сказал, он не про себя говорил, он говорил про Христа. И вот это исполнилось. Иисус должен был пострадать, и он воскрес. Но 32 стих... Что это значит? Это значит, что вот, да, Бог воскресил Иисуса, а мы все этому свидетели. Дальше мы, он здесь говорит, что в 33 стихе, что Иисус был вознесен на небо. Он воскрес, он являлся, но потом был вознесен на небо. Для иудеев это не должно было быть странным, потому что они помнили, этот Енох был живым переселен на небо, Илия, и герой был живой, взят на небо, вознесен. То есть вознесение Христа на небо, это не должно было казаться для иудеев странным. Для чего Иисус пошел на небеса? Для того, чтобы прийти, это я уже как бы углубляясь в то, что нам в последнее время говорит, со своей кровью туда, да, и на основании этого войти в святое святых, и на основании этого Бог умилостивился над нашими грехами и дал нам Духа Святого, послал нам Духа Святого, послал нам другого утешителя, который лучше, если бы Иисус остался здесь на земле. Дух Святой пришел, это лучше, чем если бы Иисус остался там в Иерусалиме, понимаете? Мы, конечно, иногда по-другому чувствуем, нам... Ну, понятно, тут нужна вера, Дух Святой, да, нам легче, вот Иисус бы сидел здесь на стуле, я бы так с ним поговорил, я бы о всем его спросил, да, а вот чтобы помолиться, не видя Иисуса, да, нужна вера, вот и поэтому нам трудно, но Иисус сказал, послушайте, Дух Святой придет, это лучше, когда Дух внутри вас, Он гораздо больше сделает в святости, милости, утешения, радости, чем если я буду рядом с вами. Иисус был 3,5 года с апостолом, и им по-прежнему много чего трудно давалось, но когда Дух Святой сошел, там уже все пошло, и сила по-настоящему появилась. Иисус, Он не просто хочет быть, вот это вот как бы мистика даже, Он не просто хочет рядом с нами быть, Он хочет жить внутри нас. Вот такое вот единство у нас, да. Ну, это тоже не должно быть у нас странное, потому что брак – это одна плоть, да, это не два, это одна плоть. И вот наши небесные взаимоотношения, я во Христе, Христос во мне, вот этот вот идеал, вот это вот лучше, да. И ради этого Иисус пошел на небеса, у него особенная миссия была. Иисус пошел не для того, чтобы мне труднее стало, Иисус пошел, чтобы мне легче стало, чтобы Дух Святой пришел, и вот этот Дух Святой излился, вы теперь это видите. Что это значит? Дух Святой излился, потому что Иисус умер за наши грехи, воскрес и поднялся на небеса. То, что Дух Святой сошел, это еще одно доказательство, то, что Христос воскрес. И апостолы были этому свидетелями. Кто-то мог возродить, да, а почему он не остался? Ну вот по этим самым причинам, почему он не остался, потому что Дух Святой должен был сойти на верующих. И он там ссылается вот на этот 109-й псалом, да, «Сядь по правую руку», «Садись по правую руку», 109-й псалом, сейчас. А ну вот он сказал Господь Господу, моему, сиди одесную меня. Сказал Господь Господу моему. Это как понять? Господь Господу моему. Ну, если мы верим в триединство Бога, это несложно. Бог Отец разговаривает с Богом Сыном и говорит Сыну, сядь по правую руку от меня, одесную меня. То есть, после того, как ты, мой сын, победил грех, да, я теперь займусь твоими врагами. Как бы отец говорит, да, положу, да, сиди, пока не положу врагов к ногам твоим. Те, кто тебя предал, те, кто тебя распяли, да, те, кто тебя отверг, те, кто тебя не принял, я займусь этим мщением. Бог говорит сыну, да, доколе не положу всех врагов к ногам твоим. Я покончу со злом, как бы здесь отец обещает сыну, когда Иисус пришел на небеса. Теперь все готово для этого финала. Бог Отец так говорит вот в этом пророчестве, да? Дальше, 36 стих. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Представляете, как иудеи чувствовали? Здесь говорится о наказании врагов, о мщении, о вот этом страшном дне, да, кровь превратится, то есть солнце превратится во тьму, луна в кровь, да. И потом им напоминается, это вы распяли Христа, вы распяли Мессию, вы пошли против Бога. Твердо знай, Израиль, что вы сделали. И кто такой был Иисус? Твердо знай, Израиль, твердо знай, Израиль. Израиль, в интернете смотришь, твердо знаешь, что Иисус из Назарета – Господь. Аминь? Господь. Иисус из Назарета – это Господь и Сын Божий, и Мессия Христос. Твердо знаем, которого вы распяли. Это знаете, что вот, допустим, когда вы читаете историю про сражение, допустим, Второй мировой войны, Великой Отечественной, бывает такое сражение, когда… Ну все, вот эта битва, она, сражение это проиграно. Ну все, проиграно. Все, ну понятно, проиграно. И что происходит? Офицеры, они срывают зачастую с себя погоны, потому что они понимают, сейчас их арестуют, и чтобы враг не знал и не пытался получить информацию, цену, они срывают погоны, да. Простые солдаты что делают? Они бросают оружие. Вот сейчас, по сути дела, то, что Иисус сделал на кресте и поднялся на небеса, все, Иисус победил. Вот сейчас такое время, когда битва, по сути, дело проиграно. Нет смысла цепляться за какие-то гордость, там, погоны, за какое-то оружие, за какие-то человеческие силы. Нет смысла. Надо все отдать Иисусу. И евреи, израильтяне, когда они слышали, они испугались. Они поняли, что все, они проиграли, надо сдаваться. Надо сдаваться, да. Они испугались, они поняли это. И вот сейчас такое время, просто Бог медлит, потому что Он не спешит, Он хочет, чтобы люди добровольно сдались. Но вот сейчас такое время сдаваться, отдать свою жизнь под господство Иисуса Христа, убрать все эти человеческие погоны, эти, все это тщеславие, суету, ложные устремления, идолов всяких, всякую там силу человеческую, и все отдать, сказать Иисус, я грешен, я виновен против тебя, мои грехи, они как гвозди в твоих руках, я сдаюсь, Господь, прости. То есть, не упрямиться, а сдаться. Вот такое время сейчас, время спасения, время было спасения для израильтян. Твердо зная Израиль. И мы видим реакцию израильтян. Услышав это, 37 стих, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Это подействовало, это подействовало. Вот этот вот шум, вот эти вот языки, вот эта вот проповедь, вот это напоминание древнего пророчества, то, что Бог послал Христа, они его распяли, и будет суд за это. Но еще есть время покаяться, что нам делать? Они это поняли. Они это поняли. И вот основание церкви, то, что церковь была основана тогда, и сейчас такое время, человек, по сути дела, прочувствовался с этим и сказать, что мне делать, и понять, что надо что-то делать. Вот как тем офицерам, которые срывали свои погоны, потому что понимали, что все, сражение проиграно. Все, сражение проиграно. Сатана, он повержен. Просто есть какое-то время, И произойдет это вступление, как бы войск. Ну, сражаться уже бесполезно. Понимаете, да? Иногда отряд, там, не знаю, рота или что там, ну, как в Сталинграде, сдались они, да? Пытались, потом все, сдались они. Ну, сдались там, кучу армии. Потому что поняли, все, помощь не придет, ничего, они сдались, да? Они все уже, понятно, было бесполезно, надо посидеть солдат, все, ничего, нет смысла, сдались. И вот нам надо понять, что сейчас такое время, не надо спорить с Богом, там, надо отдать свою жизнь полностью Христу. А Христос это не враг, это любящий Спаситель. По сути дела, это наш Отец. Чего, зачем нам спорить со своим Отцом, который ждет? Но такое время, если мы не воспользуемся вот этим днем спасения, то горе нам, то горе нам. И вот это видно в пророчестве, то есть в проповеди Петра, что вот этот солнце превратится во тьму, положу врагов к ногам твоим. Это должно, ну, пугать и хороший такой, вызвать страх хороший Господень такой, и хорошее действие покаяния должно быть. Что интересно, вот здесь я хочу отметить, они, вот как церковь образовывалась в первый день. Что нам делать, они сказали, вот эти вот иудеи, что нам делать? Что нам делать? Потому что христианство сейчас стало популярно, и иногда люди приходят к Богу, приходят в церковь, и они больше хотят услышать, что Бог для них сделает. Вот так вот. Что церковь для меня сделает? Вот так, как бы, такой перекос идет, что Бог для меня сделает. Я хочу послушать, что Бог для меня сделал, что еще для меня будет делать. А то, что я призван что-то делать для Бога, представить себя в жертву живую, Богу угодную, иногда люди не очень хотят слушать. Но правильная, сильная церковь, спасение, воля Божья, это когда у нас появляется вот этот страх, и мы говорим, что мне делать, что мне делать, что мне делать, да? Это нормально, вот такая реакция должна быть. Знаете, как получается? Допустим, вот пример. Допустим, человек украл, все, вор, его осадили, посадили там в тюрьму, там, не знаю, на сколько, там, не знаю, 5, там, 7 лет. Он вышел из тюрьмы и хочется понять, ну а ты покаялся или нет? Вот ты раскаялся, что ты украл, совершил это преступление или нет? Или ты сейчас будешь жаловаться, что у тебя там проблемы с документами, проблемы с жильем, проблемы тебе устроиться на работу, ты бедный такой, помогите, и несчастный. А я хочу знать, ты сам покаялся, вот то, что ты сделал, украл или какое-то другое преступление совершил, правильно, да? Очень важно, чтобы было покаяние, очень важно было, чтобы человек не говорил, что вы мне там, государство, или ты, Бог, мне сделаешь, а что я? То есть должно быть вот это покаяние. У них было это покаяние. Когда есть покаяние, ты готов сказать, Бог, что мне надо сделать? Ты готов сказать. И вот это более правильное отношение, более здравая вера, когда мы говорим, Бог, что нужно сделать? Это самый Павел, когда его этот Савл осветил этот яркий свет, Христос ему явился. Что прикажешь делать, Господи? Что прикажешь делать, Господи? Вообще у него поменялось, понимаете, да? Вот, вот надо нам молиться, надо понимать, стремиться к такому смирению. Господь, да будет Твоя воля, не моя, но Твоя воля. Что Ты хочешь, чтобы сегодня я делал, в понедельник, в воскресенье? Что Ты хочешь делать? Согласись, мы иногда себя подлавливаем на той мысли, что вот мы постоянно о чем-то просим. А когда последний раз я просил Бога, а что ты хочешь от моей жизни? Что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал? И к стыду своему осознаешь, я вот что-то все прошу у Бога, и получается, как я своего царства прошу, а царства Божьего и не прошу, вот только мне, Бог, помоги мне. И когда стыдно становится, вот мы забываем. Но здесь, когда Дух Святой действовал, он хорошо действовал, и люди сказали, мужи, братья, что нам делать? У нас большие проблемы, что нам делать? Скажите нам, ради Бога, скажите нам, что нам делать, пожалуйста. Что мне делать, чтобы спастись? Это хорошее такое отношение должно быть, хорошее такое смирение. Оно всегда, такое смирение, вознаграждается благодатью. Если ты проиграл, то у тебя остается одно – молить о пощаде. Если ты проиграл. Проигравший, он всегда будет просить о милости. Если человек не считает себя проигравшим, он не будет понимать, зачем ему милость. Дальше, с 38 по 41. Петр сказал им, покайтесь, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ничего себе. Ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Итак, охотно принявших слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. 3000, ну это, конечно, огромное количество тоже, да. Это не по сравнению со всем Израилем, это небольшое, но вот так вот церковь началась. Вот эти вот люди в Иерусалиме 3000 покаялись. Там гораздо больше было, но 3000 покаялось. Бог не только пожертвовал своим сыном ради вас, вы его пригвоздили, как он вас хочет простить, еще и дух вам хочет дать святого. А что Бог для меня сделает? Да он тебе, разве это не много, то, что Бог, то, что ты сделал в отношении, что мы все враги, да, вот по злым нашим делам, а Бог предлагает мне второй шанс прощения. Это что, мало? Да это только если у меня одно в жизни останется, я должен быть благодарен на всю жизнь. А еще и Дух Святой мне обещается, да? Потрясающе. Благость Божия. Вот это благость Божия. Обетование о спасении Духа Святом. Обещано это иудеям прежде всего, но также и всем дальним. Кого не призовет Господь, а мы знаем, что кого Бог призывает. Он не только иудеев призывает, он и язычников призывает. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, говорится. Да? В Деяниях 17:30 говорит, что Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. То есть это не только для иудеев, всем повсюду. Бог повелевает покаяться всем и повсюду. То есть Бог хочет всех и повсюду спасать. Но это слава Богу, это радостная весть называется. Это радостная весть, что Бог предлагает это прощение и Дух Святой, новую жизнь в Духе Святом. Спасайтесь, да, 40 стих, говорится. Спасайтесь. Вот Петр пытается сказать от этого развращенного рода, он как бы пытается сказать, что вот это вот, как на современном языке мы бы сказали, вот эта жизнь, она как Титаник, надо спасаться, да. У вас есть спасательный круг? Вы настроены на спасение? Эта жизнь как Титаник. Этот мир, вот образно говоря, у нас сейчас день спасения, но по сути дела это... Вот сейчас как Содом, который уже пришли два вот этих ангела. Вот мы сейчас живем в такое время. Ангелы пришли и смотрят, да. И мы знаем, что потом с Содомом произошло. Вот мы сейчас живем в такое время, вот как во времена Ноя. Все, Ной уже строит ковчег. И уже надо позаботиться и иметь ковчег, иметь укрытие. Это нужно. Вот мы живем в такое время. Нужно сейчас спасаться. И слава Богу, сейчас время спасения. Бог долготерпит. Бог не спешит всех положить врагов своих к своим ногам. Он долготерпит. Хочет, чтобы люди обратились. И вот эти 3000 присоединились. Сколько там было? 120 или сколько-то человек там присоединилось. Нужно уверовать, нужно покаяться и креститься для прощения грехов. Вот что нужно сделать. Уверовать, что Иисус Христос – это есть Мессия и умер за наши грехи. Понятно, что ты каешься, и как видимое представление твоей веры, твоего покаяния, ты принимаешь водное крещение. И так оно там и произошло. «И получите дар Духа Святого», здесь сказано. Давайте немножко сейчас сконцентрируемся на этом. И получите дар Духа Святого. Здесь много путаницы, много бывает смущения по поводу крещения Духа Святого, по поводу крещен ли я Духом Святым, если я не говорю на языках. Вот часто люди спрашивают, ну, я знаю, люди смущают, меня это смущало, вопрос, да. Вот. Мы верим в дар языков и все, но мы знаем, что не все, и у кого нет этого дара языка, они переживают, да. Смотрите, исполнились все духа, здесь сказано, да? Но не сказано, как я уже обращал внимание, что все говорили на языках. Там было примерно 120 человек, может быть, 100 человек и заговорили на языках, но не значит, что те 20 заговорили на языках, понимаете? 3000 здесь уверовало, да, но не значит, что они заговорили все на языках, понимаете? Здесь не говорится этого, да? Ну, кто-то может сказать, Кость, ну, здесь не говорится, но раз здесь не говорится, ты тоже не можешь утверждать, что все они не заговорили на языках. Согласен, да. Но если мы посмотрим на 1 Коринфянам 12 глава, открывайте со мной, пожалуйста. 1 Коринфянам 12 глава, 12 по 13 стих. Здесь говорится про церковь. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя и их много, составляет одно дело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи, эллины, рабы или свободные, все напоены одним духом. Все мы одним духом крестились в одно тело. Крестились в одно тело. Оказывается, крещение – это не только сила. Это когда Бог тебя помещает в тело Иисуса Христа. Тело, в теле разные члены, тело одно. И вот Дух Святой, Он делает вот эту работу, Он помещает спасенное в тело Иисуса Христа. То есть, здесь из этого текста мы видим, что крещение Духом Святым – это не только дар, это не только сила, это положение твое во Христе, понимаете? Это причем основное, основная миссия крещения Духом Святым. Итак, все мы одним Духом крестились, подразумевается Павел себя, и Коринф подразумевает, да? Но в той же главе, в 30 стихе говорится, все ли имеют дар исцеления, все ли говорят языками, все ли… истолкователи. Понятно, что ответ нет. То есть все коринфяне крещены были Духом Святым, но не все из них говорили на языках или были истолкователями, или были целителями. Это видно в тексте? Не все, кто крещенные были Духом Святым в Коринфе, они имели дар языков. То есть если я не имею дара языков, это не значит, что у меня нету крещения, и у меня нету Духа Святого, понимаете? Пусть не будет вот этого смущения. Дары, они разные. И весь контекст 12 главы, 13-14, 1 Коринфянам, Павел говорит, что это ненормально, если в теле будет один орган. Язык, например. Это так, что это за тело такое? Должны быть разные члены в этом теле, понимаете? Поэтому это не Божья воля, чтобы в церкви был один дар, дар языков. Нет, тело так не действует, да? Поэтому нас не должно смущать. Хотя в Деяниях четко не говорится, там не утверждается, но это как бы и молчится. Но в Коринфянах четко говорится, что все крещенные, они не все говорят языками. А там в Деяниях во второй главе говорится про исполнение Духом Святым, да, или получите дар Духа Святого, но в первой главе, конечно, то есть слово крещение не используется Духом Святым, но в первой главе, конечно, недвусмысленно Иисус говорит, что через несколько дней будете крещены Духом Святым, получите дар Духа Святого, будете исполнены Духом Святого. Обетование о прощении, оно принадлежит всем. Также обетование о Духе Святом, оно принадлежит всем. Ибо вам принадлежит обетование, детям вашим и всем дальним. Дух, обетование о Духе Святом всем принадлежит. Если человек уверился, он покаялся, обетование Духа Святого для него. Ему не нужно переживать. Да вообще, если кто Духа Святого не имеет, тот и не Христов. Если кто Духа Святого не имеет, то он и не в теле Христа, то он, по сути дела, не спасен. Поэтому наполнение Духом Святым – это составная, неотъемлемая часть, когда человек покаялся и верил, он получает вот это обетование. Слава Богу! Мы получаем Духа Святого. Можно ли быть во Христе и не быть крещенным Духом Святым? Ну, некоторые скажут, что как бы можно, да, вот. Но я думаю, здесь просто, что происходит, здесь происходит путаница в терминах. Кто-то называет это наполнением Духа, кто-то называет это крещение Духом Святым. Просто термины, да. И исполнение Духом Святым – это постоянный процесс, к этому мы должны стремиться, да. И исполнение этим Духом Святым, оно происходит, может и происходит в отличный момент в другой момент может происходить от спасения, да? Не в момент спасения это может происходить. Не все дары даются в момент спасения тоже, я сейчас вам это покажу, или проявляется. Нужно, потому что в 1 Коринфянам 12 главе говорится, что нужно ревновать о дарах больше, да? Нужно ревновать, да? То есть можно больше даров получить, да? Например, сказано 1 Коринфянам 14:13, молитесь о даре истолкования. То есть у тебя нет этого дара истолкования. Или в церкви, которые все крещены Духом Святым, но у них нет дара истолкования. Ты молись, чтобы этот дар появился, а они уже все спасенные. Да? То есть я могу быть спасенным, но и получивший Дух Святой, и наполнен Дух Святым, но у меня еще нету, допустим, дара истолкования, я могу молиться, и Бог даст мне. То есть это подразумевает, что Бог дал нам какие-то дары и может еще дать, если мы ревнуем, стремимся, просим об этом. Поэтому не все дары, они могут проявляться в момент спасения, это нормально. И дар языков, многие об этом могут засвидетельствовать, он тоже не всегда в момент спасения, водного крещения, уверования происходит, а иногда верующий давно уже ходит со Христом, служит, но дар языка или какой-то другой дар, он приходит, там, допустим, 5 лет спустя. Вот, то есть я считаю, что это было бы более правильным сказать исполнение Духом Святым. Но некоторые говорят, что это крещение Духом Святым. Ну, хорошо. Пусть так будет. Самое главное, как Чак Смит говорит, как бы вы это ни звали, главное, чтобы мы все жили по Духу Святому. Главное, чтобы мы все жили не по плоти, а по Духу Святому и уповали на силу Духа Святого. Тут тоже много по поводу языков, крещения, много вопросов. Я все не буду говорить. Потом, если что-то осталось, обязательно подходите, спрашивайте меня, чтобы ясность была, чтобы не было разделений, кто-то называет крещение Духом Святым, кто-то называет исполнение Духом Святым. Ну ладно, пожалуйста. Вот здесь вот то, что был дар Святого Духа. Помните, дар Святого Духа – это знамение для кого? Для неверующих. Помните, это, думаю, посмотрите, 1 Коринфянам 14:22. Пророчество, оно знамение для верующих, там Павел говорит, а дар языков знамение для неверующих. И вот здесь вот то, что произошло во второй книге Деяний, как раз хороший пример. Эти иудеи еще были неверующие в Иисуса Христа, но они услышали этих галилеян, говорящих на их наречии, да, о великих делах Божьих. И они подумали, вот это что это значит? Это как такое может быть? Это какая-то, наверное, только сверхъестественная причина. Как человек может, и они вот эти простые люди на стольких языках могут говорить так быстро, они не могли научиться. И это для них было знамение, они стали спрашивать вопросы, и из неверующих они стали верующими, понимаете? То есть вот этот дар, он помог неверующим задуматься и обратиться к Богу. Это хороший дар, дар языков. Это очень хороший дар, он помогает неверующим задуматься. Вот. И вот так он здесь он как раз подействовал, и церковь была основана. Дальше, с 42 по 47 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, продавали имения и всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждому, и каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Постоянно пребывали они в учении. Вот первая церковь. Что такое церковь? Да? Это не здание, да? Вот как первые верующие, что они делали? Они постоянно пребывали в учении апостолов. То есть вот они изучали то, что мы сейчас изучаем, Новый Завет. Учение апостолов – это Новый Завет, да? Вот мы постоянно изучаем, на домашках изучаем, по воскресеньям изучаем, сами лично читаем. Это нормально. Они это делали постоянно. Они это каждый день собирались и пребывали в учении апостолов. И вот задача церкви – пребывать в учении апостолов, пребывать в изучении слова. Вот из этого состоит церковь, она так функционирует. В общении они пребывали и преломление хлеба. То есть не просто там соединиться с Богом, они соединялись друг с другом. Была вот эта любовь друг к другу. То есть и первую заповедь они исполняли, и вторую – возлюби друг друга. И пребывали они в преломлении хлеба. То есть они причастие, конечно, принимали, но они также и просто ели. Потому что вечером они собирались, после трудного дня, рабочего дня, они были голодны, конечно, им нужно было поесть, кто чего мог приносить, кто какие угощения готовил, вот они все собирались в радости, в простоте, вспоминали жертву Христа и потом ели хлеб или какие-то другие продукты. И еда, она объединяет, это понятно, да? Если у вас нормальные взаимоотношения с человеком, то вы с удовольствием сядете за стол с ним, поедите. Вот. Если вам не очень, или какая-то проблема с взаимоотношением, или вам никто не интересен, то вам не будет хотеться, допустим, остаться после церкви со всеми попить чая, поговорить за столом, поесть печенье там или обед поесть, да, понимаете, да? Вот, потому что еда, она как, не знаю, как сказать, она вот, если у тебя есть единство, она, эта еда, она еще больше объединяет. А если у тебя есть не единство, тебе дискомфортно сидеть и есть вместе с этим человеком. Поэтому, когда мы много питаемся, это хорошо. Это говорит то, что у нас есть любовь, забота, внимание к друг другу. У нас хорошие взаимоотношения с друг с другом. Так что еда, она, ну, она объединяет. Она объединяет. Итак, первые верующие постоянно пребывали в общении, ели вместе, постоянно вместе, да, и... Конечно, Слово Божие изучали. Ну и в молитвах, конечно, они пребывали. Молитвы, конечно. Иисус им сказал, что чего не попросите, будет вам. Они верили, мы так должны верить, и они пребывали постоянно в этих молитвах. Вот так вот церковь первая функционировала. Это пример для нас. Церковь – это не здание, это изучение Слова, это прославление, чуть дальше мы увидим, молитва, общение с друг с другом, духовное общение, разное общение. Вот так вот церковь растет, и Бог прилагает спасаемых к такой церкви, где слово истинно изучается, утверждается оно, где молитва, прославление и общение. Общение очень важно. Общение очень важно. Общение очень важно. Бог, Он еще больше глубоко работает в нас духовно через общение. Здесь говорится также, что был страх, где-то сказано, ну, 43 стих, на всякой душе. Страх в том плане, что было уважение ко Христу. Люди, ну, вот, ну их легко понять. Мы распяли Христа, да, вот как иудеи думали. Это же иудеи здесь, первые верующие. Мы распяли Христа, а Христос нас простил, Духа дал Святого. То с одной стороны у них была радость спасения, то, что их простили. Но с другой стороны, они помнили, что они натворили с Иисусом, да, как они его унизили, и поэтому у них было вот это вот уважение к благодати, к милости Божией. Они ценили эту благодать. Она не была дешевой благодать, если можно так сказать, для них. Это была очень драгоценная благодать. Им было много прощено, и они понимали, что как много им было прощено, и они это очень ценили. Вот в этом плане имеется в виду страх. И такой страх, он должен быть у нас. Мы... Благодать, она дает мир сердцу, она дает мир. Но вы знаете, вот этот вот здоровый страх Господень, он тоже существует параллельно с этим миром, который мы имеем от благодати в сердце. Этот страх, он наоборот помогает нам ценить благодать и еще больше держаться за нее. Страх, вот как больше уважения ко Христу и к тому, что Он сделал для нас. Страх к уважению к собранию церкви тоже был. Много чудес, знамений, как Иисус обещал, что будете брать змеи, выпейте смертоносное, не повредит, исцелять будете, изгонять бесов, говорить на других языках. Иисус это обещал ученикам, и вот эти вот все чудеса происходили. И мы верим, что эти чудеса по-прежнему для нас, они не прекратились там в первом веке. И здесь сказано, единодушие было, единодушие было. И мы... Строя церковь, общаясь, должны стремиться и поддерживать, защищать единодушие. Есть разные мнения, иногда бывают конфликты, но надо стремиться к этому единодушию, потому что мы одна семья, мы одно тело. Мы одно тело. И вот это вот единодушие – это хорошее напоминание и пример для нас. Храм еще стоял тогда, и они ходили в храм каждый день, да, а потом также по домам собирались. То есть, кроме храма, у них еще и домашка была каждый день. Представляете, вот как, то есть не просто они по воскресеньям сходили и все, они были единодушны, они вот жили этим, да, вот этим вот собранием, потому что они видели, что в собрании Дух Святой присутствует особенно, Христос там присутствует, они это видели и стремились, и хотели пребывать в Слове. Хваля Бога, вот чем церковь еще занималась, конечно, она хвалила Бога, прославляла Его, были в любви у всего народа, здесь говорится, да. Вот было такое пробуждение, что к церкви очень хорошо относились вот в эти первые месяца или, может быть, несколько лет. К церкви хорошо относились, потому что они видели у этих людей любовь, доброту. И, конечно, было приятно этих людей смотреть, и церковь уважали. Продавали имения, здесь говорится. Вот. Вот этот пример, конечно, вдохновляет нас тоже жертвовать. Люди вообще имение продавали, представляете, да? И это должно нас вдохновлять жертвовать материально, давать десятину, поддерживать служителей, поддерживать миссионеров. Вот наша церковь, вот как церковь, мы поддерживаем одно служение, служение бедным, да. Вот. Это должно вот такое единодушие, такая жертва должна нас поддерживать и призывать, и десятину давать, и вообще просто быть открытым к нуждам людей. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви, да, 47 стих. Было вот это вот огромное пробуждение. Но оно не продолжилось, к сожалению, мы знаем, что постепенно и на церковь гонение началось, и на апостолов началось, и в большинстве, к сожалению, евреи, израильтяне, иерусалимляне, они отвергли благую весть, не приняли покаяние, не поверили в Иисуса из Назарета. Вот, и Бог начал работать по плану Б, он начал работать среди дальних, среди язычников, он начал работать. И вот книга «Деяния», переход от Петра к Павлу, она как раз тоже это хорошо показывает. Вот. Но в те время было вот такое пробуждение очень большое среди израильтян, и очень легко понять Петра и апостолов. Они чувствовали, ну вот сейчас все сейчас покают, примут Христа, и Царство Божие наступит. Они так чувствовали. Итак, вот это самый главный вопрос, мы подводим итог. Что это значит, вот этот вот шум, языки, Дух Святой? Это значит, что Бог так любит. Он так возлюбил нас, что не только грехи нам простил, и Он дает нам Дух Святого. Дух Святой – это такой источник, это такое благословение, это самое драгоценное, великое богатство. Нам надо не забывать, вспоминать, мы иногда привыкли, Дух Святой, Дух Святой. А потом смотрим на себя, бедный я нищий человек, кто бы мне помог? У тебя есть Дух Святой, ты не пропадешь. Другой утешитель с тобою. Дух Христа, Он с тобой и в тебе. Вот эта вот любовь Бога. Он не только нам грехи простил, Он и дал нам все вот для этой новой жизни, Духа Святого излил. Нету больше... Вот Дух Святой, Он ушел, когда человек согрешил в Эдемском саду. И теперь мы... Через веру в Иисуса Христа, в Его жертву, мы, это воссоединение произошло, Дух вернулся в нашей жизни. Хотя тела наши еще смертны, да, этому телам еще предстоит искупление. Но вот это самое главное общение через, в Духе Святом у нас восстановилось с Богом. Это, конечно, часть вот этой радостной вести. Слава Богу. Это также то, что вот здесь произошло, что это значит? Это значит, что Христос, Он вернулся в Духе Святом. Он пошел на небеса, и но Бог триединый, Он вернулся в Духе Святом на землю. И церковь, это тело Иисуса Христа, и она вот как раз и представляет сейчас Христа здесь на земле. Хотите встретиться с Иисусом, идите в церковь. Вы можете встретиться с Иисусом, потому что Его тело здесь на земле, Его церковь. Аминь. Нам нужно обновляться умом и вот так вот смотреть на церковь, на собрание, на наше собрание так смотреть. Здесь это видимо Христос, видимо, здесь присутствует. Это Его тело, да? Для подтверждения или просто для вдохновения. Ефесянам 1 глава. Вот кто мы здесь? Что это значит для нас? Церковь зародилась, да? 1 глава, 22-23 стих. «И все покорил под ноги Его», то есть под ноги Иисуса, «и поставил Его», то есть Иисуса, «выше всего главою церкви», то есть Иисус глава церкви, «который есть тело Его». То есть Иисус глава, тело, а тело – Его церковь, полнота, наполняющая все во всем. Полнота, наполняющая все во всем. Тело Его, церковь, полнота, наполняющая все во всем. Тело, ну понятно, тело, оно действует, и оно все меняет и всякую полноту достигает. Видите, какое высокое положение, даже как бы мистика такое в этом есть, какое положение вот у нас, у церкви, это тело Иисуса Христа, и это полнота. И если что-то будет наполняться, что должно наполняться, оно будет наполняться через нас, через церковь. Будьте со Христом, будьте с церковью. Аминь. Это тело Христа. Как приобщиться к церкви? К церкви, оставаться в ней. Ну, вот здесь об этом говорилось. Что делать? Да? Что это значит? Покаяние. Покаяние очень важно. Вера, что Иисус умер за мой грех. а я грешный человек, да. Он не просто умер за того плохого, он умер за меня, я плохой. Такая вот вера, да. И Дух Святой помещает нас в церковь, в тело Христова. Вот мы к Коринфянам ссылались, здесь смотрим. Вот это мы вспоминаем тоже. Дух Святой помещает меня в тело Христова, в церковь. Да? Все мы крестились Духом Святым. В одно тело, всем одним Духом напоены. И вот так вот человек спасается. Слава Богу, что Бог не спешит положить врагов к ногам Иисуса. Слава Богу. Слава Богу. Бог долготерпит. Он хочет вот это вот спасение. Он хочет не наказать врагов, он хочет, чтобы эти враги стали детьми Божьими, друзьями Божьими. Вот это вот радостная весть. Слава Богу. Слава Богу. За церковь, за вот этот день спасения, за время церкви, что церковь здесь, здесь, и это благодать, и это милость, это долготерпение Божие сейчас еще присутствует. Сегодня, по крайней мере, присутствует. Завтра не знаю как. Я не знаю. Но сегодня еще день спасения. Еще Бог не спешит отомстить своим врагам. И Петр здесь в последние слова, я скажу, он говорит, спасайтесь. Спасайтесь от этого вот развращенного рода. Вот этот мир, он во вражде с Богом, он под проклятием, он под разрушением, но еще время есть спасаться. Надо спасаться. Это самое важное. Это самое важное. А кто спасен, Петр там в другом месте говорит, кто уже спасен, то старайся делать свое звание твердым. Да? Звание и избрание старайся делать твердым. Продолжай, никогда не споткнешься, откроется широкий вход тебе в Царство Божие. Продолжай держаться этого спасения, дорожи этим.